Гемора в завершении Брохейс, вернее, почти в самом завершении Брохейс, я посмотрел это высказывание чуть раньше самого завершения, сообщает нам, что у Талмидей Хахоим нет покоя ни в этом мире, ни в будущем, они, поскольку они идут от вершины к вершине, как сказано в Дилем, для того, чтобы предстать перед Всевышним в Ционе. Поставили два вопроса, как можно сказать, что у них нет покоя, если будущий мир – это в общем плане вечный покой, и каким образом Гемора приходит к заключению, что речь в стихе пойдут от вершины к вершине, идет именно о Талмидей Хахомим, ведь она непосредственно перед этим высказыванием другое толкование приводит, с точки зрения которого речь идет о любом человеке. Ну и на основании говорящегося Ари в Ликутей Ашас по поводу нашего толкования в Брохейс мы разрешили вроде бы, ну, а что-то мне кажется, что разрешили, в общем, и окончательно, потому что дальше нас будут занимать другие немножко вопросы. То есть, ну, вот, обсуждение перейдет в другую плоскость. Разрешили оба вопроса, то есть, первое, ответ на вопрос Маршо, речь в якобы противоречащих друг другу фрагментах идет о разных периодах, о разном будущем мире. В будущем мире, который Ганеден, в котором душа существует вне тел, до воскрешения, там у мудрецов действительно нет покоя, поскольку они продолжают свою деятельность фактически, которую начали в этом мире, доводят до ума, скажем, задел в области Торы, которые они породили, которые они своей деятельностью в этом мире Паалу задействовали. А в будущем мире, именно эта деятельность, собственно, на это и нацелена, чтобы доделать все, как там Ари сообщает, завершают этот мир. Они тем самым завершают этот мир для того, чтобы в будущем мире, в смысле воскрешения из мертвых, тоже обрести покой, как и все остальные евреи. И нам тем самым ответили и на второй вопрос. Откуда понятно, что речь идет о Талмидей Хахомим? А потому что в этом ключе, в смысле доделывания тех заделов Торы, которые были совершены во время в бытность в этом мире, вот эта сама идея, она актуальна только для Талмидей Хахомим. Более того, даже среди Талмидей Хахомим по-разному актуальна для разных и в максимальной степени актуальна именно для тех, кто Тейрос Нуманусен, кто вообще кроме Торы ничем не занимался. Вот именно для них это работает эта тема. Поскольку другие, а кто другие, ну, если мы Талмидей Хахомим противопоставляем кому-то, то в данном случае Баал Ясоким, как Рэбе их называет, то есть люди, которые занимаются в основном выполнением заповедей, а не изучением Торы, ну вот в плане заповедей подобная закономерность не работает. То есть если в области Торы деятельность осознания Торы, осмысления Торы продолжается и в Ганеден, и там мудрецы продолжают работу в этом направлении, то в плане заповеди деятельность прекращается, потому что заповеди, как вот передача воли от Всевышнего еврею, она не актуальна в Ганеден, уже все. В Ганеден евреи получают награду за заповедь, но не занимаются выполнением заповедей. Ну и вот так на хорошей крепкой точке мы остановились, а продолжаем с вами на 20-й странице Ков, с начала 5-го пункта Гей. Шинуй алошен ве аинен шабин масехес брохес ле масехес моет котну ювен бегэгн маидуа. Выше мы с вами обратили внимание, то есть обратили внимание, Рэбе обратил наше внимание на то, что высказывания мудрецов, которые мы с вами разбираем, исходное высказывание в завершении трактата Брохейс, оно присутствует также и в трактате Моет Котен. Но там есть определенные изменения. Если в трактате Брохейс, напомню, говорится, у мудрецов нет покоя ни в этом мире, ни в грядущем, то в трактате Моет Котен говорится, даже в будущем мире. Нет покоя даже в будущем мире. И мы с вами выше уже, собственно, обозначили принципиальность расхождения между этими двумя вариантами этого высказывания. Скорее всего, это одно и то же высказывание в разных вариантах. С точки зрения трактата Брохейс, исходное высказывание, хидушем является то, что у мудрецов нет покоя также и в этом мире. То есть удивляет, короче, что такое хидуш по существу. То, что нас удивляет, необычное, выходящее за рамки предполагаемого. Да? Мудрецов удивляет то, что... Да, мудрецов Гемора удивляет, что мудрецов. что у мудрецов Талмидей Хахомим вообще нет покоя, так же и в этом мире. И это вызывает удивление. И это нуждается в доказательстве, в обосновании, вот скажем, стихом из Дилем. В трактате Моэд Котн обоснование тем же самым стихом. А в трактате Моэд Котн удивление и необходимость доказательства и вот разъяснения вызывает только то, что у мудрецов не будет покоя также и в будущем мире. Вот сейчас Ребе, если я правильно понимаю, предлагает заняться этим расхождением более глубоко. Так вот, разница расхождения в форме высказывания данной идеи между трактатом Брох и трактатом Моэд Котн станет понятна, если мы предварим известным фактом, что при поднятии со ступень на ступень, а данное определение «эн лохэм нуха» – «нет им покоя», это, собственно, и есть в данном контексте поднятие со ступени на ступень. Что мы этому противопоставляем? Вот этот вот самый вечный покой, который в известном фильме «Сердце вряд ли обрадует», но вот в контексте наших религиозных воззрений, ну, таки да, радует сердце и даже очень. То есть, это достижение некоторого абсолюта, идеала, идеала, выше которого уже больше ничего не может быть. То есть, достижение пика. И пика не как точки, в которой заканчивается развитие, скажем, и вот развитие заканчивается, и теперь пора по этому поводу поплакать. То есть нет процесса, все остановилось, замерло, засохло, там, стагнировалось и так далее. А пика в абсолютном значении, то есть достижение абсолюта, где нет ничего, кроме блага. Вот если кто-то помнит очень давнишние наши рассуждения в Гемшихе Этер Ребе Рашаб, который мы изучали еще до самых ВОВ, то там обсуждалась подробно тема относительно уровней души и различия между двумя наивысшими уровнями души, Ехида и Хая. Ехида – самый высокий уровень, самое высокое из имен, которыми называется душа, выражаясь словами известного определения. Ахая, ну, чуть пониже, но это же тоже аспект души, который относится к Макифин, то есть тот аспект души, который не находит сосудов в материальности тела, и поэтому как бы окружает тело, а не одевается в его органы каким-то образом. Тем не менее, между Ехидой и Хая есть принципиальная огромная разница. Дело в том, что Хая, с точки зрения вот именно устремленности или достижения абсолюта, она может почитаться, несмотря на то, что она макив, а нефеш рух мишома – это пнемии, внутренние силы души, которые одеваются таки да, в материальное тело, она может почитаться с ними одним целым, в одной группе, как бы отдельно от Ехиды. Поскольку также на ее уровне существует некоторая устремленность, некоторая тоска по недостигнутости, некоторый вот такой порыв туда, куда-то еще наверх. Ей надо куда-то возвращаться еще, ей надо куда-то устремляться, бежать, спешить там, поближе к Творцу, ей надо ближе. А вот аспект Ехиды, это, в общем, и есть этот абсолютный покой и абсолютное благо, на уровне которого никуда спешить уже не надо. Не в том смысле, что все, приехали. Это трудно, наверное, воспринять вот в нашей ментальности. Не предусмотрено такого, по-моему, раздела, по моим ощущениям. То есть для нас всегда вот эта вот остановка, это пик, как бы, ну вот это пик, это вот... получил кратковременное наслаждение от достижения цели, и потом такой запил с тоски. Потому что, ну, надо же куда-то все время бежать и стремиться. Так вот, нет, с точки зрения вот такого подхода, бежать и стремиться не всегда надо. Необходимо достичь этого пика, и в этом пике присутствует вечное, абсолютное благо, абсолютное наслаждение, вот это аспект Ехиды, которая все время, которая уже все, которая на месте, которой ничего не надо помимо. Не в негативном, еще раз подчеркну, плане, а в позитивном. Так вот, «эйн лохэм минухо», определение, которое присутствует в обоих высказываниях, и в Брохис, и в Моэд Котн, «нет им покоя», это определение вот как раз беспокойности в смысле необходимости устремляться дальше и дальше, переходить с уровня на уровень и так далее. Так вот, в этом устремлении с уровня на уровень, поднятии, как он здесь говорит, Баалием и Мадригом, Мадригом, поднятие со ступени на ступень, есть два варианта, два возможных пути. Алиф, первая ша Мадрига, Ильёйна, Имкола, Илуй, Шибо, Ешло, Эрах, Мадрига, Шлемата, Мимено, Ве Аза, Асога, Де Мадрига, Акдумо, Акойдемес, Эги, Месаяс, Ле Асога, Смадрига, Ильёйна, Абу, Ахарего. Первый вариант – это случай, когда ступень верхняя, ну, как мы говорим, переходит со ступени на ступень, значит, у нас есть первая, нижняя ступень, верхняя ступень. Естественно, представляется лесенка, или, по крайней мере, уступы какой-то скалы, по которой там карабкается человек наверх. Первый вариант, когда у верхней ступени вместе со всеми достоинствами, которые в ней есть, то есть она верхняя, никто не спорит, что она выше, чем первая, вместе со всеми достоинствами, которые на ней есть, есть также и соотносимость с более низкой ступенью. И тогда достижение верхней ступени, достижение нижней ступени помогает, Рэбе выделяет слово «помогает», помогает достижению верхней, следующей за ней. Ну, в общем, понять это очень просто, это и есть как натуральная наша лестница, вот, по которой мы как ежедневно поднимаемся к себе домой, там, скажем. То есть ступеньки, несмотря на то, что одна ступень выше другой, но на эту более высокую ступень нам не подняться, минуя предыдущую. Мы можем перешагнуть через пару ступенек. Так или иначе, нам нужна нижняя ступень, чтобы достичь следующей. Почему? Потому что между ними нет качественного разрыва. Они не абсолютно оторваны друг от друга. Они представляют собой некоторое поднятие. Да, это не горка, не пандус, где нет вообще никакой поступенчатости, вот такого никакого скачка, даже самого маленького там нет, даже шажка там нет. Вот можно, можно ползти по этому пандусу и подняться, куда нам заблагорассудило. В лестнице, да, есть разрыв между ступенями, то есть надо все-таки совершить какое-то перешагивание, в данном случае скорее перешагивание, во втором случае будет скачок. Надо совершить некоторые перешагивания, но при этом мы опираемся на предыдущую ступень. Почему? Потому что эти две ступени, при всех различиях между ними, при всем том, что одна нижняя, другая верхняя, они соотносимы друг с другом. Бейс, второй вариант. А мадрига альюина иналес бей нару, их лигабы мадрига шлемату мимену. Бывает и иначе. Верхняя ступень, она может быть несоотносима с предыдущей, она настолько вознесена, что она в полном отрыве от предыдущей ступени. Ну, метафора, приходящая в голову. Разумеется, лестница, на которой ступени не связаны друг с другом. Вот какой-то такой уступ. Там одна скала пониже, потом пропасть, и потом другая скала, которая достаточно сильно возвышается над первой, скажем так. И то это не очень описывает то, что требуется описать. То есть это несопоставимые вещи, ступени, которые несопоставимы друг с другом. От шезе и от ахтойна, лора, кшейна, месаяс, ла, драба, гим, лалбелз, ла, согум, да, мадрига, ирьёйна. И складывается другая ситуация. То есть предыдущая ступень, она не только в данной, вот в такой диспозиции, не только не помогает достичь следующей, а она, наоборот, сбивает, как Рэбе говорит, отвлекает, наверное, от постижения, от достижения следующей ступени. У Вихдейля почему отвлекает? Ну, если я правильно понимаю, это вот мы, скажем, угнездились уютно на какой-то ступени, которой мы уже достигли. И, ну, как-то у нас уже нет никакого настроения и никакого форса и задора куда-то скакать там дальше и куда-то подниматься на недостижимые высоты. Мы уже находимся на какой-то ступени, вот будем ее держать, главное не свалиться вниз. То есть эта нижняя ступень, она наоборот мешает своим существованием достижению следующей ступени. Вихдейла агела асагоса шалильёйна, своё цихли есть хила битля асога акейдемес. И для того, чтобы достичь следующей ступени, для этого необходима предварительная отмена достижения первой ступени. То есть первую ступень надо оставить. На примере мне кажется, это можно выразить тем, что между ступенями бывает такой разрыв, что нам надо, мы начали уже эту мысль в предыдущей каденции, необходимо не шагнуть со ступени на ступень, а именно прыгнуть. И если разрыв между ступенями, то есть мы не можем забраться на следующий уровень, не оставив полностью обеими ногами, как бы, не оставив полностью предыдущий. Мы не можем перешагнуть через эту пропасть, нам надо через нее прыгать. И вот если нам надо прыгать, то это страшновато всегда. И понятно, что ну, есть вариант остаться на предыдущей ступени и уже никуда не идти. Знаете, как в анекдоте, уже никто никуда не идет. Но если мы хотим все-таки достигать следующей ступени, то нам приходится пойти на такой вот смелый поступок, оставить полностью предыдущую ступень, иначе мы следующей не достигнем. Тут надо, наверное, пояснить, что постоянно встречающееся здесь слово «осога», то есть «достижение», оно, как в русском языке, кстати, что интересно, является синонимом слова «постижение». Достижение и постижение у нас и в русском очень близкие слова. Достигнуть и постигнуть. Ну, а в иврите это просто одно слово. То есть, когда здесь Ребе говорит о осоге, достижении следующей ступени, то, в общем, автоматически, одновременно, он говорит о постижении следующей ступени. То есть, поскольку мы рассуждение это ведем о мудрецах, которые чем занимаются? Постижением. Ну вот, значит, если они хотят достигнуть, у них нет покоя, то есть они переходят с уровня на уровень, особенно в свете этого толкования Арии выше, они переходят с уровня на уровень, также и в будущем мире, то есть они переходят от одного уровня постижения к другому. Вот у них был некий задел постижения Торы в этом мире, из-за того, что их душа была ограничена материальным телом, или из-за сокрытия божественности, которая царила в мире, они вот дальше не смогли продвинуться. Теперь они поднялись в Ган-Эден, скажем, вот одну из линий этих рассуждений развивая. И теперь могут с одной ступени на другую подниматься. И вот в этом поднятии есть различные варианты. Последняя фраза с этой точки зрения звучит очень интересно. Для того, если между ступенями существует качественное различие, если между ними разрыв, несопоставимость, то тогда для того, чтобы прийти, сейчас попробуем это проговорить, понимая осогу как постижение, то тогда для того, чтобы прийти к следующему уровню постижения, необходимо отменить предыдущее постижение. Что это означает? Ну, попросту, значит, отказаться от любых установок, которые даже самых ценных, которые казались самыми ценными на предыдущей ступени. Отказаться от логики, от обустройства интеллектуальной работы на предыдущем уровне и без этого не прийти к следующему уровню. Ну, в общем, наверное, многим из нас, во всяком случае, это знакомо, когда приходится отказаться от каких-то таких нажитых представлений или от каких-то априорных предположений, от каких-то позиций, от представлений, которые казались самоочевидными, для того, чтобы понять какую-то некоторую новую мысль. На самом деле, принципиально новую мысль без этого вообще не понять. Если мы изначально знаем, что вот есть только одна правда, которая у нас в голове, то мы другую правду не поймем. То есть нам надо, по крайней мере, принять возможность существования некоторой другой истины, и только тогда мы можем попробовать ее осмыслять. Если мы сразу отказываемся от ее осмысления, то как же мы ее освоим? И классический пример дальше в текст. «Велахен раби Зейра, кисоли кларо де исроль, ясифа меота анейсо, делиштака гемора бавло минеих». И по этой причине сообщают нам мудрецы в трактате Баба Меция в таком-то месте, и в трактате Танейса по одному из вариантов Гемор. Раби Зейра, один из величайших мудрецов Вавилона, когда он отправился в землю Израиля, ну, наверное, это такой, все уже в курсе, что есть Вавилонский Талмуд и Иерусалимский, составлялись они, несмотря на то, что чуть-чуть в разные периоды, они пересекались. То есть составление их в определенный момент, составление их происходило вообще параллельно. Так вот, Раби Зейра на определенном этапе переехал из Вавилона в Иерусалим, переехал из Вавилона в землю Израиля и хотел принимать там, наверное, для того, чтобы принимать там участие в составлении Иерусалимского Талмуда. Но дело в том, что школы Вавилонская и Иерусалимская, они различаются принципиально. Мы об этом довольно много говорили. Может быть, здесь об этом речь пойдет дальше. Ну, вот сейчас не будем в это вдаваться. Так вот, Раби Зейра, он постился 100 постов, когда он отправился в землю Израиля. Он сидел, дословно сидел 100 постов для того, чтобы забыть Вавилонскую гемору. Чтобы у него забылась Вавилонская гемора. Почему? Келимут Раби Зейра беталмут Ирушалми, гумуф дрбеэрах металмут бавли. Потому что то изучение, которого предстояло достичь Раби Зейры, и он его таки достиг. То есть изучение Раби Зейрой Торы, подход к этому изучению, вот способ изучения Торы в Иерусалимском Талмуде отличается качественно, несопоставимо отличается от его же учебы в Талмуде в Вавилонском. «Валахен бихдей лови лидей асога за Талмуд Иерушалми», по этой причине, для того, чтобы прийти к типу постижения, и, наверное, надо сказать, и к уровню постижения Иерусалимского Талмуда, ему необходимо было забыть Вавилонский Талмуд, битлю асога кайдемис. И вот это вот, собственно, и есть отмена предыдущего достижения постижения. Непонятно, как здесь уже переводить, такая явная игра слов здесь, не игра слов, вернее, это для святого языка, это совершенно естественный ход. Ну, на русском получается игра слов. Пункт вов. «Вагины едуа шабетойра ешь штейма адрегис». И вот необходимо известно, что в Торе есть две ступени, тоже две ступени. «Алев кмойши нимшихо боэйлом». Одна ступень – это то, как Тора привлеклась в мир. «Шепхина зои шабетейрем гиейса шаруками эрсмидо геймер гибе мида вишиур». Сказано об этом уровне Торы, сказано в том числе, что она аруками эрсмидо. «Длиннее земли мера ее». Наверное, известное такое высказывание. «Длиннее земли мера ее», в смысле земля, вот как материальность, материальный мир, вообще мироздание, несопоставимо с Торой. То есть, да, Тора очень слишком масштабна по отношению к мирозданию. Ну, вообще мироздание на самом деле создается, вершится все вот целиком со всеми своими подробностями каким-то маленьким произнесением Всевышним маленького фрагмента Торы, небольшого отрывка. Мироздание – такая частность по отношению к Торе как к общему. То есть вот Тора – это нечто очень масштабное, превосходящее по масштабу мироздание в целом совершенно. Тем не менее, то, как Тора привлекается в мир, в ней есть определенный размер, определенная размерность, скажем, размерность и ограничение, наверное, здесь нельзя сказать, но норма. Она подчиняется, в смысле подчиняет себя, очевидно, определенной норме. Бейс, второй момент, который в Торе есть, а Тойрак мойши гимитсад ацмо. Тора, как она сама по себе. Первый вариант – это Тора, как она вовлечена в существование мира, как она нисходит в мир и вот в нем определяет, ну, скажем, поведение евреев или описывает мир, как-то соотносится с миром. В этом смысле в ней есть некая размерность. Второй вариант – Тора, как она сама по себе, как она предшествует миру и так далее. «Шегибифхинас блик вульвесоев». На этом уровне она лишена всяких ограничений, всякого конца. Векельшона Ари, Амува Лилса Евгимел, и в соответствии с высказыванием из Ари, которое мы приводили выше в третьем пункте, к мой шашим из Борах Эйнлой Сейв, как Тейрос и Эйнлой Сейв. Помните, там святой Ари этим обосновывал то, что возможность изучения нового, продвижения на пути постижения Тора, она бесконечна. Почему без... И поэтому мудрецы, они вот в Ган-Эден продолжают заниматься тем заделом, который они совершили в плане изучения Торы в этом мире. Потому что как святой благословен он, у него, вернее, как Бог благословенный, нет у него конца, так же у Торы нет конца. Вот в каком смысле у Торы нет конца? О, это в определенном смысле. То есть, это Тора, как она... до того, как она соединяется, соприкасается с миром, вводится в мир. У нее нет никакого предела. Ушней и фаним бейн лохем минухо, делиил саив гей. И теперь давайте пересечем наше рассуждение из предыдущего пункта, где мы про два способа перехода с ступени на ступень. И то, что мы сейчас высказали, два варианта в существовании, вернее, два не варианта, а две стороны существования Торы. Два аспекта в существовании Торы. Так вот, два варианта «эйн лохем минуха», нет у них покоя, которые мы перечислили выше в пятом пункте, «гэм биштей пхина сейлу шабетейра», они касаются, они параллельны вот этим двум моментам в Торе. «Бифхина сатуэра шебеакбола гам мадрейга ахиль йойна муха ши елу эрахла, а мадрейгэс шелемато мимэну вафилу мадрейга ахи тактойна». Если говорить о том аспекте Торы, который находится в рамках размерности и нормы Торы, как она вдета в мир, то, что мы вынуждены сказать, любые моменты, любые ступени, любые уровни постижения Торы в этом, так или иначе сопоставимы со всеми остальными, включая даже самые нижние ступени. Откуда мы это берем? Потому что в рамках размерности любая деталь сопоставима с любой. Помните, там, скажем, рассуждение про то, что вот как капля в море. Капля в море. Ну, капля в море – это, конечно, капля в море – это большая разница. Но при этом, если мы возьмем достаточное количество капель, то море мы таки наберем. То есть, не проблема. Надо только достаточно большое количество капель взять, и они составят море. Почему? Потому что капля с морем, капля от моря очень далека. Они в определенном смысле, в определенном контексте, это намек действительно на несопоставимое, на несопоставимую разницу. Но, тем не менее, строго говоря, разница все-таки сопоставима. Капля с морем сопоставимы, поскольку они оба находятся в рамках неких ограничений. Скажем, ограничений материального бытия, где самое большое и самое маленькое все-таки сопоставимы друг с другом. И из самого маленького можно набрать самое большое. Также и в Торе, в том ключе, в котором она привязана, кавиохол, привязана к миру, в ней различные ступени, они обладают некой сопоставимостью друг с другом, и поэтому переход внутри вот этой системы, со ступени на ступень, он происходит по первому типу. То есть, поскольку ступени сопоставимы, каждая предыдущая ступень помогает достижению следующей. У Вивхина Сатейраш и Вивхина Сейнсейв, а на уровне Торы, как она безгранична, мухрах шиие гам и нароих бамадрейгес, совершенно определенным образом, то есть неизбежно, существуют уровни, которые бесконечно разделены друг с другом. Поскольку здесь Тора безгранична, понятно, что должны присутствовать моменты, которые безгранично далеки друг от друга, скажем, между которыми есть безграничный разрыв. Кейван шиги эйнсейв, поскольку Тора без конца. Векеедуа шик шараниден гу бихлолус магусей бифхинас блигвуль. И, как известно, Рэбе ссылается на Дибра Масл Цейну Урейейно, предыдущего Рэбе, и на самых вов там же, это я не соображу, где там же, ну, надо, если потребуется, надо будет в ссылках поковыряться. Так вот, как известно, когда речь идет о том, что с точки зрения своей сути относится к области безграничного, Азаяры и Мадрейга Ильёйна Шибойи Бли Гвулис, в этом целом безграничном, верхняя ступень, интересно, кстати, порассуждать на тему верха и низа в безграничности, верхняя ступень, она беспредельна Лигабия Мадрейга Шелемата Мимену, по отношению к ступени, которая ниже ее. И, следовательно, добавим от себя опять, почему-то, кстати, интересно, это редакторская какая-то, редакторский фокус, или это так оно и было. Рэбе обычно в такие моменты разжевывает более дословно, а здесь он просто пересек эти вещи и не проговорил это пересечение, мы сейчас от себя добавляли. Ну и, следовательно, на этом уровне в Торе, где безграничное расстояние между ступенями, там присутствие на предыдущей ступени, оно порой мешает переходу на следующую. Для того, чтобы перейти на следующую ступень, необходимо отказаться от предыдущей, вот это как прыжок во втором варианте перехода со ступени на ступень. Зайн. Веалпизе юван ашинуй шебей налошен бмасехас моет котну лизой шебмасехас брохис. И на основании этого понятно различие между тем, как мысль по существу одна и та же, вроде, во всяком случае, близкая, выражается в трактате «Моэд Котан» и в трактате «Брохис». «Апируш дейн лэгэм минуха шэб масэхас моэд котан гу гэдэра минуха кипшут». Интересно, кстати говоря, что мы повторяем тот же самый логический ход, фактически, что применили в предыдущей части, когда мы обнаружили, что противоречия нет, а просто подразумеваются разными фрагментами Торы, подразумеваются под словосочетанием «будущий мир», подразумеваются разные совершенно периоды времени, и противоречие, кажущееся, исчезло. Примерно то же самое мы производим и здесь. То есть мы с вами указали уже на разницу между изложением одной и той же, как нам казалось, мысли в трактатом «Моэд Котан» и трактатом «Брохис». Мол, там в хидуше разница. А сейчас мы, по всей видимости, увидим, что на самом деле они подразумевают разное. В самом понятии нет у них покоя. И поэтому видят хидуш данного события. Вот у Медей Хохом нет покоя по-разному. А почему они видят идею «нет у них покоя» по-разному? А потому что они обсуждают постижения мудрецами разных уровней Торы. Вот то, о чем мы сейчас говорили, к этой мысли мы подъехали потихонечку. А пируш дейн лохэм минуха шмазэхас моет котн, гу гэдра минуха кипшуто. Трактат «Моет Котан» понимает гэдра минуха, отсутствие покоя, рыба дальше выделяет, по простому смыслу, попросту. В каком смысле попросту? Есть варианты, как понимать слово «попросту» здесь. Айнуша Талмиды и Хахоми Мейна Моймди Мадрейга Ахаски и Мойлем Томит Медарга Лидарга. Они понимают это как поднять, как то, что Талмиды и Хахоми, ну, имеется в виду, разумеется, подлинные Талмиды и Хахоми, настоящие Талмиды и Хахоми, они не стоят на одном месте, а поднимаются от ступени к ступени. Велахейн, если понимать таким образом, Велахейн Оймер, тогда трактат «Моэд Котан» выражает данную мысль так. Талмидей Хахомим эйн лэм нуха афилу лейла мабу. У Талмидей Хахомим нет покоя, то есть они продолжают поднятие даже в будущем мире, даже выделяет Рэбе. Хидуш гу визоку клэраю микро, то есть хидушем, необычным, неожиданным, нуждающимся в подтверждении некоторым фрагментом писания, вот даже подтверждение издилем, Шигам лахары мисовы и сталку сойла мабы массигим гемасога с хадошесни, то есть гемасога. Является то, что также после смерти и ухода из этого мира, то есть вот после перехода в будущий мир, в этом смысле, они, в смысле мудрецы, продолжают постигать нечто новое, им добавляется дополнительное постижение. То есть, они двигаются, продолжают свое движение со ступени на ступень. Вот это удивляет трактат «Моэд Котан» мудрецов, которые там высказывают эту мысль. А «Волбой ламазе» пошу чеголхам Михаил Хойлу элем биабасога сатейра. А вот то, что мудрецы не останавливаются в своем постижении в этом мире, данный фрагмент данных мудрецов не удивляет. Ну, потому что они понимают продвижение как продвижение со ступени на ступень, которым, естественно, занимаются мудрецы, будучи в этом мире. Настоящий мудрец, он не прекращает подниматься, развиваться, да, в свое развитие не прекращает. А вол бе масехес брохес, но в трактате брохеса кавона бейн лохэм минухаги, что подразумевается под нет им покоя, леалия бейфен дейн ароих, подразумевается поднятие не просто со ступени на ступень, то есть в трактате «Моэд Котан» подразумевается поднятие вот в рамках сопоставимости, в рамках Торы, как она вдета в этот мир, скажем, когда в ней есть шиур, что подразумевает переход со ступени на ступень, не качественной, не прыжком, а шашком, как мы выше обозначили, в отношении такого поднятия нет никакого резона предположить, что в этом мире Талмид Хохам остановится в подобного рода поднятии, в подобного рода поднятии по лестнице. Вот когда, после, что он после смерти будет продолжать ту же практику, это действительно вызывает удивление, нуждается в подтверждении, нуждается в обосновании. А в трактате Брохейс под «нет им покоя» подразумевается поднятие несопоставимым образом. «Векамуван маши косу беликуте ашас лигаари», и как понятно из высказывания, собственно, которое мы приводили выше, в «Ликуте Ашас» святого Ари, «Бевьюр Маймер Рабасейна», «Шебмасехес Брохейс», там он обсуждает именно трактат Брохейс, «К мой шашем из Бора Хейн Лисоев, Кахта Ирос Хейн Лисоев». И именно там он сообщает, то есть вот ведет эту линию рассуждений, так как Бог бесконечен, то и Тора его бесконечна. Вот там он именно относительно того места, в трактате Брохейс, он высказывает эту идею. То есть там речь идет о Торе, как она совершенно безгранична, когда в ней нет никаких ограничений в той форме, в которой она предшествует миру, и не, то есть даже вот предшествует миру трудно сказать, потому что на самом деле она качественно оторвана от мира. «Велахен мадгиш веоймер лой бейла мазе влой бейла маба». И вот по отношению к такого рода постижению удивительным является не только то, то есть в равной степени удивительным, наверное, надо сказать, тогда является, что мудрецы беспрерывно переходят с уровня на уровень и в этом смысле. Так вот, с этой точки зрения, разницы никакой в этом мире или в грядущем. «Влой бейла маба, влой бейла мазе, влой бейла маба», и трактат Брохейс поэтому и формулирует мысль свою так. Нет у них покоя ни в этом мире, ни в будущем мире. «Киа иньен де эйн лохэм мнуха бейфен казе альёшу бейнаруих», потому что поднятие, вот это вот «нет им покоя», таким образом, поднятие на несопоставимый уровень, «гу хидуш гэн бэйла мабове эн гэн бэйла мазэ», это великий хидуш и в будущем мире, и в этом мире. То есть, это, насколько я понимаю, просто с той точки зрения, что это чрезвычайное поднятие, которое вызывает удивление, как возможность которого вызывает сомнение, которое нуждается в подтверждении. То есть, это вот скачок, который мы описали выше, скачок через пропасть, с необходимостью оставить предыдущие позиции, полностью отменить себя предыдущего. Вот такой прыжок, не только его продолжение вызывает удивление, но и вообще способность человека на такой прыжок, она должна быть обоснована. Мы должны обосновать, а, да и какой мы, они вот такого рода прыжок совершают. И в этом мире это так же удивительно, как в будущем. «Веадраба» и напротив того, «Микейвен шаагбола шилой ламазе гибемиды есейрами агбола шибейламабу». И даже более того, на самом деле, удивительная, о, удивительная вещь. Мы должны признать нечто обратное. Если уж удивляться данному скачку, то удивляться следует более. В какой период? Разумеется, в этом мире. Потому что ограничения этого мира, они больше, чем ограничения мира будущего. То есть, вот это «нет у них покоя в этом мире». То есть, в понимании трактата Брохейс, то, что человек способен совершить вот такой беспримерный прыжок, безграничный прыжок, перейти на уровень безграничный, одновременно находясь в ограничениях этого мира. У хидуш йойсер мизеши вейламабу — это больший хидуш, чем то, что он в безграничном или в менее ограниченном будущем мире, он сможет совершить такой скачок. По этой причине удивление и необходимость обоснования, подтверждения у мудрецов вызывает такого рода скачок также для ситуации этого мира.